Добрый вечер, доброе утро, добрый день, дорогие друзья. Начинается моя программа, моя, Матвей Гонопольского, вместе с вами, которая называется «Гонопольская правда». Только что закончилась передача, которая называется «Чемодан, вокзал, Израиль», где Виктор Ярдэни и Александр Гонопольский обсуждали вопросы вот того региона, да, куда... «Чемодан, вокзал, Израиль». Я очень благодарен Саше, что он решился, и то, что появилась у нас программа как развитие канала, где я не являюсь основным ведущим, просто Саша потом сориентируется, и Саша сориентируется, и он сразу будет видеть, потому что вот эта многозадачность, понимаете, да, в эфире, когда у тебя есть чат, когда у тебя есть гость, когда у тебя, так сказать, и отец стоит за спиной. Вот. Но в следующей передаче я уже смело могу не принимать участие вообще никак, потому что Саша сориентировался. И знаете, как говорят журналисты, которые ведут эфиры, главное передачу начать и закончить. Эта передача обрастет своими зрителями, и она сегодня, конечно, они топтались в основном, и Авигдор, и Александр, именно на этом регионе, называли всякие фамилии, но наша задача, чтобы эта передача как бы укрупняла этот регион, чтобы она показывала его влияние на Соединенные Штаты Америки, на Европу. Вот, например, сегодня мы про Европу вообще как-то забыли упомянуть. Вот. А какова позиция Европы в данном случае? Это, так сказать, мы за Трампом, знаете, за деревьями леса не видишь. Вот, поэтому все очень хорошо, я очень рад, и вперед из песни, как принято говорить. Здороваемся. Мы посмотрим с главным админом, можно ли делать так, чтобы эфир был непрерывный, чтобы вы не уходили. Мы изучим это дело, просто вот сейчас вам пришлось перепрыгивать, ну, ничего... ничего не поделаешь, потому что нам надо изучить, как StreamYard к этому делу относится, как потом резать это дело, как потом выкладывать и так далее. Светлана Грытьев на месте, Катюбинская, Бонасера на месте. Да, смешно. Город Смело, есть свет. Витаю Крынычки, Днепропетровщина. Александр с почином. Дальше колодец Якова, как обычно, просто праздник сегодня, два гонопольских чата. Ну, найдется еще, у меня есть, вот, возможно, будет что-то еще. Привет из Харькова, предыдущая передача супер. Спасибо вам большое, Александр, большой молодец. Канада с вами. Ну, вы понимаете, это стрессовая ситуация, когда ты наедине со всеми. Понимаете? И опять же, я хочу... поблагодарить вас за ваше доброе отношение, потому что недостатки можно найти у любого. Харьков. Не бійтеся відпускати сина у вільне плавання и не ревнуйте. Нету лучше меня человека. Нету, нету. Не дам ему. Он не пройдет. Будем его гнобить. Добрый вечер из Карловых Вар. Посмотрел передачу с Авигдором. Больше не буду. У него крайне правые взгляды. Неудобные вопросы он переводит в шутку. Обсуждать с ним что-то бессмысленно. Вот такая вот. Ну, есть люди, наверное, которые придерживаются и других взглядов. Понимаете, я хотел вам сказать, тут не очень понятно ваше имя. Игорь. Ну, наверное, Чехия, наверное. CZ. Не знаю, откуда вы. Понимаете, в чем дело? Ну, это же прежде всего информационная передача. Понимаете, в чем дело? Это не дискус, не политическое такое, ну, что ли, диспут. Понимаете, где правые, левые и так далее. Мне, например, было интересно это слушать, потому что я не знал, что у него правые взгляды, понимаете? Поэтому я уверен, что, ну, вы не слушаете, боже мой. Кливленд смотрит, всех обожаю, лайк поставил. Привет из Черкас. Матвеевич, привет, Саша, с премьерой «Мирного вечера». Добрый вечер, Матвеюч. Ларри, значит, Матвеюч, меняйте студии, а то я по телевизору начала вас смотреть в дневном эфире. Ну, слушайте, я не знаю, Светлана Данилина, почему вы не могли написать в чате с Сашей. Не знаю. Привет, Матвеюч. Так, да. Алексей пишет, можно автоматически перебрасывать. Алексей, я не знаю, как это делается. Напишите админу. Вот напишите «Ганопольский книга», напишите туда. Кстати, дорогой админ, пришли мне, пожалуйста, адреса, я хочу отправить книжки. Уже все готово. Миша Швец, спасибо тебе большое за поддержку и там, и здесь. Светлана Данилина, Кутаиси, Марсель Никополь, Василий. Значит, Матвеевич, эфир был не очень, а Виктор обелял правых, уводил разговор в сторону, обесценивал травмы пострадавших девушек. Вам нужны левый аналитик для баланса. Еще раз. Василий, может быть, вы правы, но понимаете, в чем дело? Ну, тогда, может быть, эта передача не совсем для вас. Еще раз повторяю, это передача информационная. Понимаете, в чем дело? Вот вы видите в Авигдоре Ярдене какую-то провизну, а я ее совершенно не вижу. Понимаете, в чем дело? Эта передача не для израильтян, это передача для всех. Я не могу в ней искать баланс. Ирина Саенко говорит с премьерой. Вот видите, Бектагул говорит, я за Авигдора на 200%. Саша держал себя спокойно и уверенно. Перемирие, помните, в прошлый раз говорили о вашей... А, нет, это Минкину, это не мне. Привет, Канев. Смешно. А Саша понял, что у него правые взгляды? Смешно. Смешно. Значит, все, Василий, я вас очень прошу, пожалуйста, все. Вот еще раз, я вас понимаю политически, наверное, вы правы, только это я просто так сказал. Я вас не понимаю, потому что я не в израильском контексте. Но вы уже выразили свою точку зрения, все. Так, дальше идем, ставим лайки и так далее, и так далее. Ну что? Значит, конечно, мы немножко сбили, я так думаю, что многие зрители, они подумали, что второй передачи не будет, она есть, ну, может быть, они присоединятся, давайте, пожалуй, начнем. Итак, мы начнем с вот какой информации, довольно интересной, значит, вот давайте я переключу правильно. Сегодня я сначала думал, что это украинцы посчитали, но не украинцы. Оказывается, спецпредставительница Европейского союза по вопросам украинцев Илва Йоханссон во время пресс-конференции в Брюсселе сообщила, что сейчас на территории Евросоюза проживает 4,7 миллиона украинских беженцев. Я хочу вам сказать, что и для меня, и вот для Максима Несвитайлова, который у меня был в украинской передаче, это была абсолютная и полная неожиданность. Понимаете? Это как? Я думал, где-то 5,5-6 миллионов. Мы даже говорили о 12 миллионах беженцев. И вдруг 4,7. Ну, хорошо, пусть будет так. Значит, но она говорит, что каждую неделю в наше государство прибывают новые люди, подают заявление на временную защиту. Цифры продолжают расти. Значит, давайте, тут они посчитали еще одну интересную информацию. Они сделали опрос, и выяснилось, что 64% из тех, кого они опросили, собираются после окончания войны вернуться в Украину. Посмотрим. Я сегодня в дневном эфире подробно об этом говорил. Есть почему люди хотят вернуться. Вполне понятно. Потому что дети тут себя находят, хотя и тоже это непросто. У многих из вас, те, кто находится за рубежом, дети ходят в школу, и вы понимаете, вот этот первый этап, когда ты осваиваешь другие ребята и так далее, ты как чужой. Ну, в общем, короче говоря, есть сложности. Ну, а с другой стороны, у людей в Киеве есть и квартиры и так далее. Они здесь, потому что они боятся, что на голову упадет бомба. Понимаете? Для того, чтобы бомба не упала, надо, дети и так далее, надо находиться где-то в защищенном месте. Ну, а потом можно возвращаться, не бросать же. Там круг друзей, круг знакомых. В общем, это такое дело. Зеленский анонсировал обсуждение с советниками Украины и ЕС плана завершения войны. Я не буду это читать, потому что можно сколько угодно заседать с советниками Украины и ЕС. Если Путин не будет заканчивать войну, то война не закончится. Смешное. Лавров решил предложить ЕС и НАТО гарантии безопасности со стороны Москвы. Лавров, чтоб ты сдох со своими предложениями фиктивными. В Беларуси сообщили, когда у них окончательно поставят путинский орешник. Никогда. Армия РФ атаковала гражданское предприятие в Чугуеве на Харьковщине. Силы обороны. Россияне зашли на окраины Мирнограда. Значит, идем дальше. В Минздраве. Вот интересно. Вы, наверное, знаете, что русские ударили по складу, гигантскому складу лекарственной продукции. Но вот в Минздраве не прогнозируют дефицита лекарств из-за уничтожения России склада крупного фармдистрибьютора. Слушайте, в Хмельницком взорвался газ в доме, обрушился, ну, тут написано, обрушился многоэтажный дом. Он не обрушился, просто часть дома, ну, ужасно. 5 пострадавших. Спикер Сейма Литвы впервые приехал в Украину, встретился с Зеленским. Армия, да, это я сказал, значит, в Беларуси, да, шатдаун в США. В Сенате 13-й раз провалился проект по финансированию работы правительства. Кошмар. Дальше. ЕС на год продлил решение о санкциях против руководства Приднестровья. Вышел, так, идем дальше, онлайн встречу коалиции по поддержке энергетики, понимаю. Суд в Швейцарии отказался размораживать активы соратника Ротенберга. Украина начала отопительный сезон, он поэтапно. Украинцы, будьте внимательны, мошенники начали присылать фейковые письма из налоговой. Нет, давайте я все-таки прочитаю. Вот это козлина этот Лавров. Гарантия безопасности. У России нет и не было намерений нападать на любую страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить эту позицию в будущих гарантиях. Пошел вон! Дальше. OpenAI официально переходит на коммерческую основу. Так, тут я вам прочитал. Идем дальше. Теперь то, что я для вас засейвил. Здесь много всего интересного. Кинопродюсер Александр Роднянский. Вот в передаче Саши я сказал, что мы не успели обсудить вообще такую удивительную историю. Почему на первом месте в Нью-Йорке, в общем, либеральном городе, Мамдани на первом месте. Но я понимаю, что он говорит про бесплатные квартиры, что будут, что не будет ни одного бездомного, нигде нет ни одного бездомного. Ну, в общем, короче говоря, чувак врет, знаете, говорят, пьет как сивый мерин, а тут врет как будущий мэр. Кинопродюсер Александр Роднянский, кандидаты в мэры Нью-Йорка Захрани Мамдани. В городе с самым большим еврейским населением в мире, больше 2 миллионов, Мамдани призывает к борьбе с сионизмом и глобальной интифаде. В мировой столице недвижимости он собирается взять под контроль домовладельцев и запретить высокую арендную плату. Он планирует по факту национализировать продукты питания через систему госконтроля над магазинами. В городе с высокой преступностью, главной опасностью для безопасности, Мамдани видит полицию, которую клеймит как банду гомофобов и расистов. Мамдани у молод, происходит из очень привилегированной семьи. Его мама Мира Наир, очень успешная кинематографистка индийского происхождения, а папа угандец, профессор антиколониальных исследований в Колумбийском университете. Однако Мамдани, выпускник элитного колледжа, живущий в дорогой квартире, которую снимает по льготе для людей с низким доходом, имитирует бедного иммигранта, мусульманина, страдающего от исламофобии. Сильно, сильно. Да. Пишет телеграм-канал «Карточный офис». Я не знаю, насколько это правда, но, ну, не знаю, но вы должны эту информацию знать. Сейчас, простите, я переключу канал. Нора пишет: «Добрый день, Бруклин, США, за Мамдани голосовать не буду». Ну, вы не будете, политический штаб Валерия Залужного приостановил свою работу на фоне слухов о том, что Залужный разворачивает избирательную кампанию. Появившаяся в СМИ информация очень напугала бывшего главнокомандующего. Он переживает, что его снимут с поста посла в Великобритании. Это закроет ему возможность развивать свой имидж как потенциального политического кандидата. Это не мешает его фактического существующему штабу, его штабу, то есть он работает, обсуждать политическую кампанию с креативом Туга. Из последних разработок слоган «За Залужного». Я думаю, что это россияне, потому что с креативом туго, зато у них с креативом хорошо. Дмитриев поехал с вонючими конфетками, с путинскими текстами. И вот про это, конечно, фейк, но красиво написано. Не, ребята, это, да, еще раз, Лариса, это пишет. Да, нет, я прочитал, послушайте, Свят Ханенко, я вижу, да, помойка под контролем офису. Ну, хорошо, значит, это помойка под контролем офису. Значит, послушайте меня. Значит, он же, Дмитриев, привез конфеты от Путина и отдал эти конфеты вот этой Луне, республиканке Луне. Больше у него ни с кем встречи не было. Я вам еще прочитаю это. И вот смешная история. ТАСС. В США госпитализирована сенатор-республиканец Луна, откусившая конфету с цитатами Путина. У нее расстройство пищеварения и сильный понос. Ею занимаются врачи-инфекционисты. Оказывается, Кирилл Дмитриев за эти конфеты не раздавал, а продавал по $20 за упаковку. А на вырученные средства оплатил свое посещение американского стоматолога. Ну, это фейк, как вы понимаете, да? Ну да, конфеты с новичком, а то как же. Слушайте, Марат Гельман, вы, может быть, мне подскажете, он пишет про Ямайку и про то, что идет какой-то шторм на Ямайку. И он пишет так: катастрофа в виде стихии неотвратимо идет на Ямайку. Будет уничтожено все. Я там был. Там все мужчины повально отлично поют и мечтают о карьере Боба Марли. А женщины с юности примагничивают взгляды туристов роскошными формами. Я видел сегодня репортаж, только я не обратил внимания и не понял, где это. Там чернокожий такой корреспондент, явно местный, вот этого. Там дует страшный ветер, что-то такое, и он что-то кричит, и ветер его задувает. Но я не понял, что это такое. Возможно, это вот эта Ямайка. Ну, я буду признателен, если вы мне напишите, собственно, о чем идет разговор. Катерина Барабаш пишет. Ночью опять били по Киеву. Погибли 3 человека, задохнулись от угарного газа в ванной, где прятались от обстрела. 19-летняя девушка, ее 46-летняя мать, одно тело неопознанное. 29 человек пострадали, из них 7 дети. С ужасом наблюдая, как такие новости становятся рядовыми, теряются в потоке других новостей, веселых и не очень. Это не в порядке претензий кому-либо, это лишь констатация печального и закономерного факта. Да. Ну вот сегодня, я вам говорил, наверное, вот, Натали пишет, я смотрю сейчас в прямом эфире камеры с Ямайки, чудовищной мощности, уже зашел на берег ураган, имя Мелисса. Это ураган 5-й степени или выше, пишет Наталка Андерсон, идет на Ямайку. Я сегодня позже посмотрю, у меня тут есть американское телевидение, я посмотрю, чего там происходит. Пишет Иван Яковина. Российская... А, помните, я не знаю, вам днем рассказывал, или когда рассказывал, или вчера рассказывал про Монтян. Она украинка, она, значит, убежала в Россию, и она вот такая вот, ну вот знаете, как вот русский мир и прочее, вот это вот все. И... Сегодня эту Монтян, которая принимала участие в миллионах передач антиукраинских, все вот это вот, такая вот, русский язык, русские нарративы и так далее, и так далее. Она сегодня, ей дали экстремиста и уголовное дело. Ну, давайте так, я обалдел. Это то же самое, что произошло с Марковым, да? И то, что произошло с Арестовичем. Вы знаете, Арестович тогда вышел, говорил Собчак, говорил всякие слова, вот предлагал себя в президенты, что он отдаст территории, вдруг бах, и он уже в розыске, и сразу после этого интервью. Понимаете? Почему оно такое, ну, трудно сказать. И вот Монтян, так, верой и правдой, понимаете, служила... русскому режиму, русской пропаганде, и вдруг вот такие вещи. Многие не без оснований, зетовцы, полагают, что за ними тоже придут. И далее он цитирует. Вообще, вчера был искренний праздник, давно такого не видел. Очень показательно, кто в России радовался вместе с ними. И повторю, вчера был нанесен мощный удар по нашей агентурной работе, особенно после раскрутки истории с топовыми вражескими блогами в СМИ. Я вчера писать не стал, думал, может, пронесет, но они не идиоты, такой подарок не принять. В общем, это помните топовые блогеры, вот это вот то, что я вам показывал, где там всякие вот эти ребята, которые про Россию. Значит, идем дальше. Вот это я просто хочу как предупреждение тем, кто поедет в Абхазию. Рассказывает Дон Эдуардо. Накхарян. Сидим в Ташкенте, в компании, болтаем на разные темы, дошли до Абхазии. Кому-то нравится, кому-то нет. Я рассказываю, как в прошлом году отвез детей в Гагру, берегли их по максимуму. Даже фрукты мыли бутилированной водой. Не помогло. 2 дня и под капельницу. В углу тихо хихикает человек, выяснили. Директор завода по производству линии розлива воды. Воду с собой привезли или местную покупали? Местную. Ну так слушай. У нас там несколько клиентов. Каждый, кто покупал разливочную линию, брал без водоподготовки. Максимум с механическим фильтром, со словами «Брат, зачем мне очистка? У меня во дворе ручей течет, чистый, с ума сойдешь». Ну, в общем, все блевали, и гражданин России, бывший солдат французского легиона Пьер Малиновский, как красиво, Пьер Малиновский, является подозреваемым в совершении ограбления драгоценностей в Лувре, в Париже. Он работает с дочерью пресс-секретаря Путина Елизаветой Песковой и в кремлевском проекте «Российско-французский исторический фонд в Москве». Ну вот все стали писать про русский след и так далее. Ну вот сегодняшнее заявление Зеленского. Киев готовится расширить географию ударов вглубь территории России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, назвал это дальнобойными санкциями. По его словам, вопрос обсуждался 27 октября на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Главная тематика – наши возможности для дальнобойных санкций против России. Проанализовали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период. Российская нефтепереработка уже платит ощутимую цену, та-та-та-та-та. Производители собрались для вооружений для дальнобойных ударов, включая дроны и ракеты, и те, кто отвечает за их эффективное применение и финансирование, и дипломаты с самыми результативными производителями подписываются долгосрочные контракты. Наталья Андерсон, спасибо за вашу работу, бросила три чашки. И это я изменила имя в Ютубе, чтобы не было цифр в имени. Значит, можно изменить, правильно? Можно изменить. Кстати, сегодня, если вы поставите пропорционально количество лайков, которое будет пропорционально количеству зрителей, то я вам прочитаю сегодня про ракеты и про проблемы с ракетами от бандеровца. Ну, массовые протесты против мусульман вспыхнули во всех крупных городах Японии. Японцы разочарованы резко возросшим количеством преступлений, совершенных исламистами, которые умоляли об убежище в Японии, а получив его, сделали то же, что они делали в любой другой стране. Дальше нет смысла читать. Далее, мусульманин в Великобритании потребовали, чтобы отдельные районы начали жить по законам шариата, закрыть там все кафе и рестораны, где подают свинину. Стоит задремать, и средневековая шваль, которая кричит по утрам на минаретах, уаля, муаля, выселит тебя из дома и учит, как жить. Это не я написал, это написал вот человек. Вы знаете, сейчас, ну, как сказать, как-то говорят. Да, 21 век, это старая новость о призыве в армию в течение всего года. Да, это старая новость, она не, ну, у них давно это. Ну да, вот они постепенно подбирают. Значит, смотрите, есть такое издание «Верстка», и оно вдруг выложило список, знаете кого? Палачей. Это вообще какая-то очень серьезная история. В российской армии есть палачи, которые убивают или отдают приказы обнулить своих же сослуживцев. Издание «Верстка» собрало картотеку из 101 палача. Одно из свидетельств. Забили головой об бетонную плиту, выкинули в яму, он уже умирал, там у него из головы что-то вытекало, пена изо рта, потом просто застрелили. Ну, если ты с передовой бежишь, если и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, замечательная российская армия. И именно эти люди выполняют завет, который называется «хороший русский, мертвый русский». Понимаете? Именно они убивают, потому что это не украинцы там убивают, Это они убивают своих. Потрясающе. Интересные сведения. Вот эта вот женщина замечательная, это новый премьер-министр Японии. И про нее два факта интересных. Во-первых, она ездит на старой Toyota Supra 1991 года, знаете, которая вот так глазки открывает. А во-вторых, она барабанщица в группе Heavy Metal. Вот выбрали человека, да? Санае Такаити, новый премьер-министр. Вот так. Ну, Венгрия, знаете, Венгрия чем хороша? Мы всегда знаем, что от нее ожидать. Нынешнее правительство Венгрии в главе с премьер-министром Виктором Орбаном не допустит начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Ну, вы понимаете, если надо, так допустят. Но сама вот эта история. Об этом заявил Петер Сиарто, министр, выступая. По его словам, членство Украины в ЕС создаст угрозу для безопасности экономики и рынка труда Европы. Содержательные переговоры с Украиной о вступлении не были начаты. Причина заключается, что Венгрия накладывает вето на такое решение, несмотря на серьезное давление других стран, ответил дипломат. Ну, сколько веревочки не виться. Ну вот про Монтян. Значит, говорят, что она... Да-да-да, у них отбирают деньги, карты, посылают вперед в надежде, что их обнулят, а деньги командиры прикарманивают. Да, и с этим ничего невозможно сделать, понимаете? Просто невозможно сделать, потому что... Если ты доложишь какому-то вышестоящему командиру, тот скажет этому, который забирает, а этот в атаке просто выстрелит тебе в голову. И, ну, это банда, да, Лаванда и Лена, это банда. Тут ничего не поделаешь, так оно и есть. Ну, говорят, что на Монтян наехали... из-за того, что она, ну, вообще такое, что, значит, она там плохо сказала о Соловьеве, я вам говорил об этом, а Соловьев побежал туда в ФСБ каким-то там своим, ну, и вот они это сделали. Ну, вот еще. Оказывается, когда ты открываешь рот, ты должен понять, что это не Украина. Потому что Украина, в Украине демократия. Даже если это демократия Зеленского. Но, в принципе, это демократическое государство. А тут фильтруй базар, Монтян. Зет-пропагандистка Татьяна Монтян назвала шамана ничтожеством. Она считает, что именно из-за него ее включили в список экстремистов. Значит, что она написала? Как опасно считать шамана ничтожеством? И педиковатой бездарью, воюющей со сцены за 16 миллионов рублей разового гонорара, за которым можно было бы купить кучу ништяков воюющим парням на фронт. За такое можно не только фейковый экстремизм пришить, но и что покруче. А что там Дованков, кстати, замирился с этой рабой любви или все еще пинает ее, написала она в своем канале. Ну вот, значит, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая не скрывает своего отношения с певцом «Шаман», ну так что она вдруг открыла рот Монтян, ранее заявляла, что ее организация обратилась в МВД после многочисленных жалоб граждан на публикации Монтян, которые, по ее мнению, дискредитировали российскую армию. Александр Штайгер купил чашку кофе. Александр, спасибо вам большое. Ну вот видите, ну что ж ты так. Вот понимаете, они думают, что они в Украине. Удивительно. Да, вот давайте разберемся. Значит, были подарены вот такие вот конфеты. Видите, великие слова великого человека. Значит, что вот этот великий человек, крыска наша, крыска Лариска, что он, значит, на каждой коробке конфет какая-то его фраза. В мире мудрых мыслей. Значит, первое. Россия такая страна, которая ничего не боится. Дальше. Россия не сердится, Россия сосредотачивается. Господи. Вышли, не имея права, получите по башке дубиной. В мире мудрых мыслей. Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу. Бля. Если понадобится, мы сами, кого надо, можем поучить. Мы готовы принять любой вызов времени и победить. Если драка неизбежна, надо бить первым. Тут еще есть шедевры. Мир меняется, и лазить все время, лазить в окно туда-сюда, штаны себе рвать – не лучшее занятие. Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище. Надо исполнять закон. Всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место. Я не знаю, ребята, может кто-то из вас вообще по пьяни посчитает. Нет, мочить в сортире нет. Очень смешно. Этот ассет не имеет отношения, но это молодой парень, и как он... Возможно, вы слышали про эффект Даннинга-Крюгера. Это когда человек с низким уровнем знаний уверен, что делает все правильно, потому что ему не хватает знаний, чтобы распознать собственные ошибки. Это вот, знаете, я когда читаю Мамардашвили, то я вспоминаю замечательную фразу. «Я даже не понимаю, что я не понимаю». Этот эффект описали психологи Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер после реального случая в 1995 году. Американец МакАртур Уиллер ограбил два банка, предварительно намазав лицо лимонным соком. Он был уверен, что станет невидимым для камер, как невидимое чернило. Дома он даже сделал селфи на полароид, но фото не проявилось, и он решил, что план сработал. Его задержали через несколько часов, опознав по камерам. Уиллер искренне удивился. «Но я же был в лимонном соке!» Грабитель, сам того не подозревая, сделал огромный вклад в психологию преступлений благодаря своему, в кавычках, интеллекту. По-моему, я вам это уже читал, и это важная вещь. Канцлер Австрии выступил против исключения Израиля из следующего конкурса Евровидения. Он пройдет в 26-м году в Австрии. Мы не будем совершать этой фатальной ошибки, заявил он. Напомним, что несколько стран, Испания, Ирландия, Нидерланды, угрожают бойкотом конкурса, если Израиль не будет исключен. Вот, понимаете, люди стараются не жить скучно. И я вам часто показываю примеры. Мы должны, так сказать, как только мы видим, что мы зарастаем мхом и илом, это особенно касается возрастных людей, двигаться дальше. Вот посмотрите на этого человека. Значит, смотрите, это водитель автобуса, но что он держит в руках? Обратите внимание, он держит какие-то две палочки загнутые, да? Про это я вам прочитаю. Это очень интересный человек. Стоматолог Штефан Шмидт из Гамбурга по пятницам, заканчивая свою основную работу, садится за руль городского автобуса. Опытный врач уже несколько месяцев работает на мини-джоб. Зарплата с минимальной занятостью водителем. Его зарплата 23 евро, 26 евроцентов в час плюс надбавки, а работать разрешено 22 часа в месяц. Зачем это высокооплачиваемому, неважно, зубному врачу? Шмидт обожал автобусы с детства. Мне казалось такими увлекательными красные кнопки для открытия дверей. Во время каждой поездки к бабушке я сидел спереди справа, чтобы ничего не пропустить, говорит он. Дома мальчик превращал гостиную в автобус, мягкие игрушки, и братья с сестрами изображали пассажиров, добавлялись руль от выброшенного хлама и кассета с записанным им объявлением остановок. Я даже продавал билеты с игрушечной кассой. После окончания школы Шмидт решил изучать стоматологию, как его отец, но мечта об автобусе осталась. В 24-м году за кухонным столом с женой он упомянул об этом, а супруга сказала: «Да просто сделай это». Сказано, сделано. В 24-м году Шмидт записался в автошколу, получил необходимое для вождения автобуса право категории D. Доктор водит автобус по пятницам и выходным, не собирается бросать медицинскую карьеру. Вождение для него хобби, так же, как верховая езда для моей жены. Это полностью расслабляет меня, даже когда я веду автобус в часы пик или на узких улицах, заставленные машинами. При этом для него важен внешний вид. Даже за рулем он не снимает галстук. Понимаете? Ну, а почему нет? Я подписан на замечательного поэта и прозаика, и вообще невероятно остроумного человека Александра Гутина. Он очень смешной. Ну вот посмотрите, я так думаю, это он. И посмотрите на его свитер. Видите, 90-е. 90-е годы, конец 80-х, 90-е. Значит, и вот он написал такой стишок очень смешной. Время быстро пронеслось, дискотеки, драки. Я одетый в свитер бойс цвета говнохаки. На полу от семок жмых, танцы, Стиви Вандер. Я в мальвинах голубых, в туфлях саламандер. Я был крепок, как скала, в импортном, не нашем. Но тогда мне не дала девушка Наташа. А сегодня пишет: «Саш, встретиться бы рада, за полтинник нам, Наташ, мне уже не надо». Тут были очень смешные комментарии. Написано: «Может, вам сходить к врачу, как это, полтинник и уже не надо» и так далее. Очень, очень смешно. Как вести переговоры со своим котом? Шаг первый – дайте коту все, что он захочет. Шаг второй – закончите переговоры. Очень интересная вещь происходит в Испании по поводу туалета. Своеобразно. В испанском баре скандал из-за платного туалета. В городе Витория, страна Басков, один из баров ввел оплату за посещение туалета 50 центов для тех, кто не делает заказ. Табличка с этим объявлением быстро разошлась по соцсетям, вызвав бурные споры. Одни пользователи поддержали владельца, утверждая, что заведение не обязано обслуживать случайных гостей. Другие же считают, что брать деньги за физиологию – перебор и пример чрезмерной коммерциализации. Юристы поясняют, запрета на такую практику в Испании нет. Однако, если клиенту срочно нужно, а доступ в туалет ему отказали, бар может получить штраф за нарушение санитарных норм и гуманитарных обязательств. Ну, в Польше, например, спокойно можно войти в туалет. В Германии, например, и в других странах европейских туалеты, ну, если это не Макдональдс или там вот эти вот кафе, а что-то такое, то платные, да, 50 центов или бывает 1 евро. Ну, что поделать? Разные законы. Беру другую ленту. Смотрю самое последнее. Сейчас ждите. Я проверяю, потому что мы можем прочихать новости. Дивный новый мир. В США профессор университета уличил студентов в том, что они массово написали извинения за использование искусственного интеллекта с помощью искусственного интеллекта. Так, а вот теперь мы заходим туда, где я засейвил. Разные новости от Дмитрия Напольского. На Западе начали расследование против новозеландского страховщика, который помог теневому флоту в России перевести нефти на 17 миллиардов долларов. То есть, помните, я вам рассказывал, что это подкупленные страховщики, он там один сидит с секретаршей, да, и как у Генри, как в рассказах о Генри. Больше там никого нет, у него юридическое лицо, он страховщик, и он выдает вот этим ржавым корытам историю на 17 миллиардов. Нидерланды выделяют 25 миллионов евро на поддержку энергетической системы Украины. Reuters сообщает, что многие индийские нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают новые заказы на российскую нефть, ожидая ясности. Однако государственная компания Indian Oil заявила, что не прекратит закупать российскую нефть. Дальше. Министр иностранных дел Сиарта по-русски начал выступление на конференции по безопасности в Минске. Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня. Япония и Соединенные Штаты обмениваются мыслями про то, как снизить энергетическую зависимость Японии от России. Вильнюс оставляет за собой право блокировать калининградский транзит в интересах безопасности. Имеется в виду вот эти вот, вы знаете, зонды. Дональд Трамп заявил, что Япония инвестирует 550 миллиардов в Соединенные Штаты Америки. Министр финансов США Бессент прогнозирует, что после введения полезных санкций Лукойлу и Роснефти Москва потеряет около 30% нефтяных и газовых доходов. Премьер Японии, вот эта новая женщина, номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира. Ну вот видите как, вот Эфиопия, да, вот смотрите как, вот как Россия. Нам нужен выход к чуду, ну и так далее. Смотрите, начальник генерального штаба армии Эфиопии, фельдмаршал Берхану Джула Галалча, заявил, что 2 миллиона человек не могут душить 200 миллионов, и что пришла пора Эфиопии снова получить доступ к морю, от которого ее отделяет ее бывшая провинция Эритрея. Как они это собираются сделать? Маршал Победы Шойгу заявил, что Запад хочет поделить Россию на десятки мелких частей, чтобы затем эксплуатировать в своих интересах. Выбираю. Отказ от русских патронов. Финляндия полностью переходит на натовский калибр от советских патронов. Microsoft и Apple официально стали второй и третьей компаниями в мире, чья стоимость превысила 4 триллиона долларов США. Nvidia возродила Nokia. Дженсен Хуанг заключил стратегическое партнерство с финской компанией, вложил в нее 1 миллиард. Акции Nokia взлетели на 20%. Сейчас Nokia занимается поставкой телекоммуникационного оборудования. Акции PayPal выросли на 10%. Платежная система объявила о сотрудничестве с OpenAI и будет встроена в чат GPT, чтобы пользователи смогли оплачивать товары на платформе. Люблю его новости, они без эмоций, но очень правильные. Ну и смешное. После этого перейдем к монстрам. Британский мусульманский журналист и комментатор Сами Хамди был задержан иммиграционными властями США в аэропорту Сан-Франциско, и его виза была аннулирована. Он ожидает депортации обратно в Великобританию. Представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что администрация Трампа не позволит въезд тем, кто поддерживает терроризм, действует против безопасности Соединенных Штатов. Значит, поводом все его высказывания, после нападения Хамас 7 октября. Выступая в мечети в Лондоне, он заявил, что одержанную палестинцами победу следует отпраздновать. Он призывал: «Празднуйте победу, Аллаху Акбар». Значит, он ставит под сомнение насилие. Сейчас Хамди отрицает, что возглавлял резню, задержание, ну и так далее, и так далее. США пересматривают свою политику в отношении свободы слова после 7 октября. Четкая черта, приравнивая оправдание или даже празднование актов террора к прямой угрозе национального, национальной безопасности. Реакция определяет аннулированные визы как похищение. А, нет, это, так сказать, но для Израиля этот шаг – четкий сигнал о готовности Вашингтона действовать против тех, кто идеологически поддерживает террористические группировки, независимо от их статуса журналиста. Теперь перейдем к нашим монстрам. Сейчас посмотрим, есть ли у них что-то интересное. Так, у Пастухова ничего нет, а вот у у бандеровца есть и не самое... Ну, что есть, то есть. Бандеровец, к сожалению, говорит, назвал так: плохие новости, концентрат. Обещал плохие новости, даю их все три. Интересно, что первую должен был дать до заявления Зеленского по этой теме, не захотел вчера. Когда, первое, когда президент Зеленский рассказывал о трудностях производства ракет «Фламинго», в частности, с финансированием, он имел в виду следующее. А. Одно предприятие по производству определенных частей ракеты было поражено в результате российской атаки. Восстановили работу в другом месте. Б. Наша власть имеет существенные разногласия с донорами по принципам финансирования нашей ракетной программы. Доноры настаивают на необходимости и возможности полного аудита расходов на всех этапах финансирования всех компонентов программы. Наша власть на переговорах с донорами желает избежать такого жесткого контроля, мотивируя это необходимостью максимального сохранения режима секретности. В случае с «Фламинго» этот спор привел к тому, что доноры Дания, Нидерланды и Норвегия приостановили выделение финансирования производства ракет. Я понятия не имею, откуда финансирование, о котором заявил президент, взялось сейчас. Возможно, из нашего скудного оборонного бюджета по статье «Закупка вооружений», возможно, из траншей группы 7 с процентов на замороженные российские активы не суть. Суть в том, что власть добилась главного, деньги она будет выделять исключительно в ручном режиме, и никакого аудита их использования не будет. Когда наш президент говорит, что госзаказ на выпуск ракет «Фламинго» будет выполнен, он лукавит. И здесь надо сравнивать его предыдущее заявление о сотнях ракет, которые ВСУ получат скоро, с реальными десятками, которые будут поставлены до конца года. И это при условии устранения недостатков, которые эта ракета, очевидно, еще имеет. Сотни ракет от серийного производства, возможно, можно будет получить к весне. И это при условии, если наша власть согласится на финансовый контроль со стороны доноров. Собственных денег на массовое производство ракетного оружия у нас нет. Второе. У украинской баллистики массового выпуска не будет еще дольше. Здесь ситуация похожая и не совсем. Я писал, что существуют технические проблемы с существующими образцами Сапсана. Их надо решать разработчикам, не буду вдаваться в детали, но пока что применение этого оружия оказалось не очень удачным. Нужны деньги. Ну и третье. Американской стороной полностью приостановлены, заблокированы переговоры с Украиной о возможной передаче или продаже Украине дальнобойного оружия производства США. Официально говорится так: до окончательного понимания намерений российской стороны относительно сроков мирного урегулирования. До Нового года почти наверняка не будет решения о продаже нам «Барракуд», «Джасам», обеих модификаций, тем более «Томагавков». Конечно, возможно чудо в случае, если Путин вновь сильно разочарует Трампа, но сейчас не то положение у недоумка, чтобы делать резкие движения и раздражать президента США. Дай бог, чтобы я отчитался. Дай бог, чтобы я ошибался. Вот так вот он написал. Ну что ж, дорогие друзья, завтра опять вспоминают, как я работал на Эхе. Да, дорогие друзья, значит, сейчас, куда это я прыгнул? Не, Витошкин выздоровел, все в порядке. Он же просто немножко, ну, не мог принять участие в программе по некоторым семейным обстоятельствам. Итак, смотрим. Нет, нет, админ, нет. Значит, смотрите, завтра у нас среда, у нас классическая программа. Мы сделаем следующим образом. Мы с вами в 16 часов у нас будет классическая программа в рабочий полдень, а вечером будет «Гонопольская правда». Вот сейчас меня админ спросил, будет ли завтра передача с Сашей. Нет, мы ее перенесем для того, чтобы развести две передачи. То есть она будет в какой-то из более поздних дней на неделе, но будет обязательно. Все, я вам, в принципе, все рассказал. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки. Спасибо вам за то количество лайков, которые вы поставили. Спасибо вам за несколько донатов. Благодарю вас. Они очень важны. Все способы поддержки канала в описании. Пожалуйста, поддерживайте канал. Он 1600 лайков, 3600. Ну, нормально, нормально. Потому что вы обычно, вот я заканчивал в час, я вел программу час 25 где-то, и вот тогда у вас получалось еще дополнительно 400 лайков поставить. Ну, хорошо, пусть будет таким вот образом. Ну и последнее. Позвоните, пожалуйста, родителям и детям, у кого кто есть. Скажите им хорошие слова. Помиритесь, даже если вы в ссоре. Мы не вечны.